Заприте весь мир, но откройте бедлам, и вы, может, удивитесь, найдя, что все идет тем же путем, что и при так называемых нормальных людях. Это я безо всякого сомнения мог бы доказать, если бы у человечества была хоть капля здравого смысла, но до того времени, пока эта точка опоры найдется, увы, я, как Архимед, оставляю землю такой, как она есть. Байрон, Дон Жуан. Вскоре после приезда в Лондон в 1852 году я получил приглашение от одной дамы. Она звала меня на несколько дней к себе на дачу. Я с ней познакомился в Ницце в 50-м году через Мацини. Она еще застала дом мой светлым и так оставила его. Мне захотелось ее видеть, я поехал. Встреча наша была неловкой. Слишком много черного было со мною с тех пор, как мы не видались. Если человек не хвастает своими бедствиями, то он их стыдится. И это чувство стыда всплывает при всякой встрече с прежними знакомыми. Нелегко было и ей. Она подала мне руку и повела меня в парк. Это был первый старинный английский парк, который я видел, и один из великолепнейших. До него со времен Елизаветы не дотрагивалась рука человеческая. Тенистый, мрачный, он рос без помехи и разрастался в своем аристократическом монастырском удалении от мира. Старинный и чисто елизаветинской архитектуры дворец был пуст. Несмотря на то, что в нем жила одинокая старуха-барыня, никого не было видно. Только седой привратник, сидевший у ворот, с некоторой важностью замечал входящим в парк, чтобы в обеденное время не ходить мимо замка. В парке было так тихо, что лани гурьбой перебегали большие аллеи, спокойно приостанавливались и беспечно нюхали воздух, приподнявший морду. Нигде не раздавался никакой посторонний звук, и вороны каркали, точно как в старом саду у нас в Васильевском. Так бы, кажется, лег где-нибудь под дерево и представил бы себе 13-летний возраст. Мы вчера только что из Москвы, тут где-нибудь неподалеку старик-садовник троит мятную воду. На нас, дубравных жителей, леса и деревья роднее действуют море и гор. Мы говорили об Италии, говорили о Медичи, с которым она была коротко знакома, об Орсини, и не говорили о том, что тогда меня и ее, вероятно, занимало более всего. Ее искреннее участие я видел в ее глазах и молча благодарил ее. Что я мог ей сказать нового? Стал перепадать дождь, он мог сделаться сильным и продолжительным, мы воротились домой. В гостиной был маленький, тщедушный старичок, седой как лунь, с необычайно добродушным лицом, с чистым, светлым, кротким взглядом, с тем голубым детским взглядом, который остается у людей до глубокой старости, как отсвет великой доброты. Дочери хозяйки дома бросились к седому дедушке. Видно было, что они приятели. Я остановился в дверях сада. «Вот, кстати, как нельзя больше», — сказала их мать, протягивая старику руку. «Сегодня у меня есть чем вас угостить. Позвольте вам представить нашего русского друга. Я думаю», — прибавила она, обращаясь ко мне, — «вам будет приятно познакомиться с одним из ваших патриархов». «Роберт Оуэн», — сказал добродушно, улыбаясь старик, — «очень-очень рад». Я сжал его руку с чувством сыновнего уважения. Если б я был моложе, я бы стал, может, на колени и просил бы старика возложить на меня руки. Так вот отчего у него добрый, светлый взгляд, вот отчего его любят дети. Это тот один трезвый и мужественный присяжный между пьяными, как некогда выразился Аристотель об Анаксагоре, который осмелился произнести «невиновен человечеству, невиновен преступнику». Это тот второй чудак, который скорбел о мытаре и жалел о падшем, и который, не потонувший, прошел, если не по морю, то по мещанским болотам английской жизни, не только не потонувший, но и не загрязнившись. Обращение Оуэна было очень просто, но и в нем, как в Гарибальде, сереть добродушия просвечивала сила и сознание, что он власть имущий. В его снисходительности было чувство собственного превосходства. Оно, может, было следствием постоянных сношений с жалкой средой. Вообще он скорее походил на разорившегося аристократа, на меньшого брата большой фамилии, чем на плебея и социалиста. Я тогда совсем не говорил по-английски, Оуэн не знал по-французски и был заметно глух. Старшая дочь хозяйки предложила нам себя в драгоманы. Оуэн привык так говорить с иностранцами. «Я жду великого от вашей родины», — сказал мне Оуэн. «У вас поле чище, у вас попы не так сильны, предрассудки не так закоснели. А сил-то, если б император хотел вникнуть, понять новые требования возникающего гармонического мира, как ему легко было бы сделаться одним из величайших людей». Улыбаясь, спросил я моего драгомана сказать Оуэну, что я очень мало имею надежд, чтоб Николай сделался его последователем. А ведь он был у меня в Ленарке и, верно, ничего не понял. Он был тогда молод и... Оуэн засмеялся. И очень жалел, что мой старший сын такого высокого роста и не идет в военную службу. А, впрочем, он меня приглашал в Россию. Теперь он стар, но также ничего не понимает. И, наверное, еще больше жалеет, что не все люди большого роста идут в солдаты. Я видел письмо, которое вы адресовали к нему, и, скажу откровенно, не понимаю, зачем вы его писали. Неужели вы в самом деле надеетесь? Пока человек жив, не надобно в нем отчаиваться. Мало ли, какое событие может раскрыть душу. Ну, а письмо мое не подействует, и он бросит его. Что ж за беда, я сделал свое. Он не виноват, что его воспитание и среда, в которой живет, сделали его неспособным понимать истину. Тут надобно не сердиться, а жалеть. Итак, этот старец свое всеотпущение грехов распространял не только на воров и преступников, а даже на Николая. Мне на минуту сделалось стыдно. Не потому ли люди ничего не простили Оуэну? Не даже предсмертное забытье его и полуболезненный бред о духах? Когда я встретил Оуэна, ему был 82-й год. Родился он в 1771 году. Он 60 лет не сходил с арены. 3 года спустя после встречи нашей на даче я еще раз мельком видел Оуэна. Тело отжило, ум туск, и иногда бродил, разнуздавшись по мистическим областям призраков и теней. А энергия была та же, и тот же голубой взгляд детской доброты, и то же упование на людей. У него не было памяти на зло. Он старые счеты забыл. Он был тот же молодой энтузиаст, учредитель Ленарка, худо слышавший, седой, слабый, но также проповедовавший уничтожение казни и стройную жизнь общего труда. Нельзя было без глубокого благоговения видеть этого старца, идущего медленно и неверной стопой на трибуну, на которой некогда его встречали горячие рукоплескания блестящей аудитории, и на которой пожелтелые седины его вызывали теперь шепот равнодушия и иронический смех. Безумный старик, с печатью смерти на лице, стоял не сердясь и просил кротко, с любовью, час времени. Казалось, можно было бы дать ему этот час за 65-летнюю беспорочную службу. Но ему в нем отказывали. Он надоел. Он повторял одно и то же. А главное, он глубоко обидел толпу. Он хотел отнять у нее право болтаться на виселице и смотреть, как другие на ней болтаются. Он хотел у них отнять подлое колесо, которое сзади подгоняет, и отворить селлюлярную клетку, эту бесчеловечную, скорбящую мать для духа, которой светская инквизиция заменила монашеские ящики с ножами.